С началом учебы их встречи сделались редкими. Зоммерфельды, у семьи имелся покровитель в высоких кругах, поступили сына в ЛУМО, на факультет теории власти. Ближайшее отделение ЛУМО располагалось в Орцвальде, далеко от Лусса, где училась Регина. Так далеко, что не очень-то поездишь друг к другу. Ник, студент-международник, при любой оказии вырывался в Лусс. Но очная форма обучения сводила число оказий до минимума. Каникулы, да еще государственные праздники. Находясь рядом с Региной, млея от счастья, Ник, тем не менее, как заведенный, бубнил из учебника. Под ответвление этногенетических наук включает в себя две науки первого порядка. Номологию, то есть правоведение, и политику. Политику составляют две науки второго порядка. Теория власти и циннальбология. «Ты совсем как мама!» — сердилась Регина. «Помолчи хоть минутку!» «Науки третьего порядка», — отвечал Ник, кивая. «Как то кибернетика или наука об управлении, дипломатия и этнодицея, занимающиеся правами народов, составляют...» «Ах так! Замечу вам, любезный мой, что альфа-мотонейроны образуют прямые связи с чувствительными путями, идущими от экстрафазуальных волокон мышечного веретена, имеют до 20 тысяч сил...»
Время летело незаметно. Когда любишь, мелкие ссоры лишь добавляют перчинку в отношения. Иногда Регина задумывалась над причинами верности Ника. Ребенок, мальчик, подросток, юноша, молодой человек. 10 с лишним лет ожидания. Гормоны бьют ключом, вокруг толпы дивных цыпочек. Ник, парень хоть куда, на такого гроздями вешаются, а он стряхивает грозди, он ждет, надеется. Любовь. Или на космической свадьбе ты, флейтистка драная, все же что-то нарушила в мозгу Николаса Зоммерфельда. Первый ментальный прорыв самый сильный. Никому из телепатов не суждено достигнуть подобного уровня за всю жизнь. Можно приблизиться, угробив десятки лет на обучение и тренировки, но сравняться нельзя. Мощнейший подавитель не сумеет полностью контролировать такую большую группу объектов, которую играючи взяла малышка Ри. Про феномен инициативного выхода из скорлупы написано уйма монографий. Увы, причины неизвестны до сих пор. Радуйся, подруга. Вечный детский сад. Любовь до гроба. «Радуюсь», — соглашалась Регина.
«Ник, ты хочешь, чтобы я была невестой?»
«Ага, хочу».
«Проверь», — шептало сомнение. «Поройся, разгреби завалы. Посмотри, что да как. Чего ты боишься?» «Да, Зоммерфельды по сей день регулярно показывают сына маркизу Трессау. Да, опытный психир не фиксирует патологии. Ну и что? Трессау не получал образования на Сякко. Он может ошибиться. У тебя вообще нет диплома психира?» «Глупенькая. Любящий глаз и без диплома заметит пустячок, ускользнувший от врача. Проверь, убедись».
«Нет», — отвечала Регина.
«Почему?»
«Потому что я выбрала, и значит, я права. Выбирающий всегда прав, а сомневающийся всегда в убытке». «Кто это сказал?»
«Это сказал Ник, и хватит разговоров».
3.
«Хочу кофе. Сейчас».
«Ты куда?»
«За кофе».
«Ты с ума сошел? Зачем ты одеваешься?»
«Ты хочешь, чтобы я спустился вниз голым?»
«Вниз?»
«Нет, ты впрямь рехнулся. Набери на панели заказа код, возьми из доставки чашку кофе и принеси мне в постель. Я люблю со взбитым желтком и капелькой ликера».
«Здесь нет панели заказа». «В отеле?»
«Да».
«В номере люкс?»
«Да».
«Нет панели?»
«Нет».
«Ты издеваешься?»
«Ну скажи, что ты издеваешься».
«Я схожу вниз, и дежурный администратор сделает тебе кофе. У него есть электрочайник. Или в баре. Тут есть бар, правда, маленький».
«Глушь, дичь, катастрофа».
«А чего ты ждала? Это же Кутха. И потом, ты бывала на Терафиме. Могла бы привыкнуть к гримасам цивилизации. Вернее, к ее отсутствию. На Терафиме мы жили в доме гоферов. В Ларгитовском квартале. Знаешь, какой у них дом? Обзавидуешься.
Здесь будет то же самое. Когда-нибудь.
Завтра?
Позже. Непай — наш ровесник. Городу 21 год. Его строили ларгитовцы по спецзаказу. С учетом местных реалий, цивилизационного шока и все такое. То, что тебе кажется дичью, для кутхов — венец прогресса. Фантастика. Стоит отъехать от Непая, и про кофе можно забыть навсегда.
Теперь все ясно.
Что тебе ясно?
Причины, по которым тебе зачтут пребывание в горячей точке. Я бы даже сказала, в раскаленной добела точке.
Скорее, в холодной точке.
Хорошо, в замерзшей до посинения точке. И прекрати меня щекотать. Хотя, нет, продолжай. Иначе тебе не зачтут участие в боевых действиях.
От кого я это слышу?
От дочери военного советника, при командующем ВКС Кутхи. От единственного ребенка, капитан-командора Ван Фрассена, который сейчас муштрует на орбите местных разгильдяев и лоботрясов. От наследницы доблестного офицера, променявшего кабинеты Академии на глушь, дичь и катастрофу. Ничего папа не менял, ему приказали. Ты не хуже меня знаешь. Группу преподавателей Академии, имевших в прошлом боевой опыт, сорвали с места по приказу командования. И вот, извольте создавать с нуля военно-космические силы дикарей. Я дура набитая. Зачем я рвалась сюда?
Увидеть меня.
Ничего подобного. В первую очередь я хотела увидеть папу.
А приехала ко мне.
Прямо с космодрома. Зря гордишься. Я приехала к тебе, потому что папа на маневрах. В смысле, на орбите. Я просилась к нему на орбиту, но меня не пустили. Тут и подвернулся некий пижон Зоммерфельд.
Студент-международник Зоммерфельд. Будущий полномочный посол Ларгитоса в Квинтелесе.
Остынь. Или не остывай, так приятнее. Кто ты есть, мальчишка? Студентишка на практике. Архивный крысенок в консульстве. Получишь характеристику, отметку в личном деле и снова за учебники. А мой папа — герой. Герою лететь приятнее.
А если так?
Все равно приятнее.
А так?
Ну? Не мешай мне думать и не останавливайся.
Набережную кто-то нарисовал углем и мелом. Снег во всех его видах. Рыхлый, плотно утрамбованный, сухой и рассыпчатый, как горсть искр, схваченный в плен твердой коркой наста. Черный горб моста, черные лотки с сувенирами, белый лед на реке, черные птицы на перилах, белые кухлянки торговцев, вышивка, бахрома, капюшон. Регина аж задохнулась от зависти. Шубка, купленная в свободной зоне космодрома из шедевра туземной роскоши, какой казалось еще час назад, превратилась в жалкие обноски для туристов. Уловив настроение подруги, Ник клятвенно пообещал. И опоздал. Кухлянка вчерашний день. Регина уже самозабвенно торговалась за капор, расшитый солнышками из бисера. Молоденькая кутха-продавщица, на унилингве знавшая 5 слов, из них 3 себе в убыток, объяснялась жестами, набивая цену.
Чего она хочет?
Тебя радует. Полезная, мол, вещь, двойного назначения.
В каком смысле?
Праздничная, она же погребальная. Можно сэкономить на похоронах. Разочаровавшись в капоре, Регина двинулась дальше. У спуска с моста приютился маленький оркестрик. Карлица-варганистка, зажав в зубах инструмент, вибрировала в трансе. Глаза карлицы закатились, палец самозабвенно ласкал язычок варгана. Рядом с ней голый по пояс толстяк пилил смычком лук с 3 тетивами. Выла труба, свернутая из бересты, свистела костяная флейта. 2 старика-перкуссиониста творили чудеса. Бубны, жужжалки, хлопушки, щелканье бичей, лишь чудом не задевающих лица прохожих. В шапке перед карлицей ютились жалкие монетки. Прямо от ног музыкантов вниз по склону стартовали мальчишки. Животом упав на доску, они неслись в вихре снежной пыли. Дальше, еще дальше, на середину реки, визг стоял жуткий. Странным образом он не мешал музыке, а вплетался в нее. Чудилось странное. Замолчи, мальчишки, и онемеет оркестр.
Отыскав в кошельке купюру в 10 икю, Регина бросила деньги в шапку. И сразу же забыла про карлицу с ее варганом, про мальчишек, чьей свободе только что завидовала. Она увидела зверя. Нет, не так. Зверя. Зверь лежал на мостовой, опустив на лапы кудлатую башку. Дымчатый, в пятнах, с белым брюхом и грудью, он был устрашающе велик. Таким Регина представляла себе полярного медведя. Зверь и впрямь походил на медведя, но и кошачьего в нем было с лихвой. Очень длинный хвост, очень короткие лапы, жуткие клыки, ясно видимые, когда зверь зевал. Возле каменного кошмара, приветливо улыбаясь, стоял Кутх-голограф с древней камерой на штативе. Завидя интерес Регины, Кутх замахал руками. «Прошу, на память, ролик в лучшем виде». «Саркастодон», — сказал Ник. «Местный хищник». «Опасен?» — боязливо поинтересовалась Регина. «Цепной. Видишь, хозяин рядом. Хочешь дернуть за хвост?» «А можно?» «Нет проблем». Подавая пример, Ник отважно взял зверя за хвост и дернул. Саркастодон не шелохнулся. Ник бросил Кутху хозяину монету и знаком подозвал Регину. Все еще боясь, девушка с опаской погладила хищника по спине. Никакой реакции. Расхрабрившись, Регина почесала зверя за ухом. Ответом было полное безразличие. Казалось, гладят чучело. «Дергай». «Не хочу». «Ну и зря». Мех приятно тек под рукой.
«Садись», — предложил Кутх-голограф. «Верхом садись, однако».
Ник подал ей руку. Забираясь на зверя, Регина чувствовала себя дурочкой, лезущей на статую или аттракцион. Но вот под кожей саркастодона заиграли могучие мускулы. Дождавшись, пока девушка устроится с комфортом, зверь начал вставать. В холке он удался не слишком. Метр, как говорится, с хвостиком. Если бы не короткие лапы, оценила Регина, вымахал бы на все полтора. Зато в длину с хвостиком хищник вырос не меньше, чем на 4 метра. Ловко орудуя камерой, хозяин зверя цокал языком, пел клиентке дифирамбы и 100 раз повторял дурацкую шутку про красавицу и чудовище. Встав, зверь опять замер без движения. Потом вдруг оскалился и зарычал. Низко, грозно. Наверное, в этот момент туристки захлебывались крепким коктейлем. Ужас пополам с восторгом. Взболтать — лед по вкусу. Лучшие кадры. В компании друзей и родственников будет чем похвастаться. Регина же поймала себя на равнодушие. Страх исчез, словно изгнанный рыком. Хищник скалился по команде, рычал по команде. Сунь ему голову в пасть. Он и тут по команде замрет, раздвинув челюсти, дожидаясь, пока хозяин закончит снимать ролик. Я могла бы подслушать команду. Снять блоки, давно ставшие второй натурой, навострить ушки. И что? Я сама способна так же приказать человеку, как Кутх зверю. «Нет», — ответил ей внутренний голос, — «совсем не так, дорогая. В твоем случае один человек приказывает другому, а Кутх...» «Саркастодон — часть его самого. Кутх не приказывает, а шевелит зверем». Так ты шевелишь рукой или ногой, меньше всего задумываясь о желаниях и надеждах части тела. Зверь снова лег, и она слезла.
«Не нравится?»
— огорчился голограф, принимая от Ника плату.
«Такой девица, такой вкусный, славный девица. Зачем не радуешься, однако? Хорошо бояться, хорошо пищать, страх сладко. «Ай, сладко! Зверь большой, зубастый!»
Кутх говорил искренне. Он вился вокруг Регины, как ожившая метель, дергал за рукав, пытался развеселить. Не деньги волновали голографа. Гонорар он уже получил. Видя, что его потуги пропадают тщетно, Кутх решился на крайнюю меру. Перекинувшись парой слов с Ником и получив от того 5 IQ сверх обычной платы, он отбежал в крытый павильон, расположенный ближе к реке, и вернулся с пластмассовым болваном. Болван был похож на Кутха, словно брат-близнец, только голый, бритый налысо и увешанный дешевенькими бусами.
«Смертельный номер!»
Голограф поставил болвана перед саркастодоном и отпрыгнул к камере.
«Враг Каутли, однако. Саркастодон и Кутхи рвут злобный враг. Всем нравится, все хлопают в ладоши».
Зверь вскочил. Шерсть на саркастодоне встала дыбом. Сверкнули клыки, из пасти вырвался хриплый рев. Ударив болвана лапой, хищник подмял его под себя и вцепился в добычу. Когти и зубы трудились над пористой, легко сдающейся пластмассой. Бусинки летели градом, голограф снимал, стараясь, чтобы Регина с Ником тоже попали в кадр. Девушка отметила, что кроме них никто больше не интересуется зрелищем. Даже мальчишки продолжили катание. Саркастодон рвал болвана, и ярость зверя, Регина могла в этом поклясться, была подлинной. Только вот принадлежала она, эта ярость, не зверю, а человеку. Цепной зверь по-прежнему оставался частью хозяина, тупо выполняющий приказ. Но врага Каутли голограф ненавидел всерьез. Дай волю, и будь болван живым, сам бы зубами выгрыз глотку.
«Пойдем», — попросила Регина, борясь с тошнотой.
«Ага», — согласился Ник. Поблагодарив голографа, он забрал у того кристалл с записанным роликом.